Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. И сегодня, 28 июля, я отправилась в Александро-Невский Новотихвинский женский монастырь на экскурсию «Екатеринбургская старица» с Хиигуменья Магдалина. 90 лет со дня представления. Мы услышим фрагмент экскурсии. Это рассказ об удивительной судьбе матушки Магдалины, последней настоятельницы дореволюционного Новотихвинского монастыря. Также повествование от экскурсовода обители Натальи Леонтьевны о молитвенной помощи людям и о почитании матушки Магдалины в народе.
Имеет какую-то способность привлекать к себе таких меценатов. То есть люди с удовольствием приходили и обращали внимание, у нас, мы уже проходили здесь, видим, это был большой крест поклонный одного из наших меценатов. Это был купец Михаил Иванов, который на свои средства перестроил храм всех святых. Это была часовенка, он перестроил храм.
Посещал сюда.
приезжали в члены царской фамилии. Вот, были Иннокентий Московский, приезжал, служил здесь в этом храме, и он говорил, Иван Донштадтский приезжал сюда, служил здесь. Вот, и когда было строительство монастыря в 1950 году, матушка Иконина пригласила на эти торжества Елизавету Федоровну Романову. Но Елизавета Федоровна тогда не смогла приехать. Она прислала такое очень теплое письмо матушке Иконине, поблагодарила ее, сокрушала, что она не смогла приехать. Вот. И, но в 1914 году Елизавета Федоровна запланировала поездку на Урал. Вот. Она приехала сюда, у нее по протоколу было также посещение нашего монастыря и обед в нашем монастыре. Но когда она была в Петербурге, ей сообщили о том, что начинается Первая мировая война, Елизавета Федоровна быстро отменила все посещения и уже с Петербурга напрямую уехала в Петербург. Вот. Когда произошел переворот власти в 1917 году, власти пришло сначала временное правительство, потом пришли советы. И вот когда пришли советы, у них было такое решение вывести всех Романовых из Москвы, из Петербурга. С несколькими монахинями, со своими Марфой Мариинской обители, была направлена сначала в Пятку, а в Святки, и они были направлены сюда, в город Екатеринбург. Когда они приехали в Петербург, то Елизавета Федоровна просила местное руководство, чтобы ей разрешили жить в монастыре. Матушка Кузьми со своей стороны тоже писала прошение, но власти отменили, запретили это делать, и Елизавета Федоровна жила в гостинице. А позже она была отправлена вместе с Киленицей в Алапайск, где приняла мученическую кончину. Вот. Наши сестры, наш монастырь также был подвергся репрессиям после смены власти. Первое, что было у сестер, у них отобрали все пахотные земли на Елизавете и Голзинском хуторе. Также сюда приходили руководство на наш монастырь, вот сюда, на эту территорию, и требовали, чтобы сестры отдали всех фоновых лошадей. Мы сестры выгнали этих руководителей, не стали с ним даже разговаривать. Тогда этот руководитель взял с собой несколько человек вооруженных, пришли снова, сестры их тоже выгнали. Тогда был собран целый отряд красноармейцев с оружием, которые пришли сюда в монастырь, и, конечно, сестры уже не могли противостоять такой силе, и все фоновые лошади вместе со всем совсем, что к ним прилагалось, вместе даже с формой, все это было конфисковано. Конечно, сестрам было очень тяжело, вот, но матушка утешала сестер. Она говорила, что надо подать моление, надо молиться. И она наставляла их, она их говорила им, что не надо никогда вступать никакие споры, никогда, даже если вас провоцируют, там о чем-то лучше молчите. Ничего не говорили. То есть она училась, что как надо себя вести. Она наставляла их молитве, чтобы они не понимали конкретно сердце, все, что происходит вокруг них. Но в то время очень много священнослужителей были арестованы и помещены в тюрьму здесь у нас в Екатеринбурге. Также в этой тюрьме находился и владыка Гермоген, это владыка из Стобольска. Но по тем временам, конечно, вот первая половина 17-го и практически 17-й год, шло такое вот безвластие в стране. То есть люди, если бы сюда, например, могли хотя бы одно какое-то слово сказать против власти или что-то сделать какое-то, их сразу могли или арестовать, или просто убить. И люди боялись всего. Вот. А матушка Игуменья, она не стала снимать с себя монашеское облачение, то есть она ходила в форме монашеской, и она без всякого страха посещала тюрьмы, она посещала священнослужителей, она посещала Гермогена, и вот это вот ее, она пользовалась как бы такой уважением очень большим и авторитетом в городе всех, и новой власти, и простых людей. И она даже без страха ходила в эту тюрьму, и она даже потребовала, чтобы ей разрешили провести там молебен. Это вообще за гранью всего было. Люди просто боялись даже говорить о чем-то против власти. А она вот так потребовала, чтобы разрешили провести молебен. И она добилась этого. И руководство пошло ей на встречу, решило провести молебен. Вот именно с владыкой Гермогеном, все священнослужители, которые были в тюрьмах. И которые остались еще в городе, в этих годах, да, они служили молитвами в этой дне. Это просто, можно сказать, подвиг со стороны матушки. Также, когда сюда была привезена семья императора Николая II, матушка также обратилась к коменданту этого дома и потребовала, чтобы ей разрешили приносить продукты для цесаревича. И здесь тоже она держала победу, ей разрешили. И две сестры, принадлежные Прохорева, были благословлены матушкой на этот подвиг. Они должны были каждое утро носить корзину с продуктами в Ипатьевский дом. Но единственное, что матушка им разрешила, одевать мужскую одежду. Но она им говорила, что когда вы идете по городу, постоянно молитесь. Не останавливаясь ни на минуту, молитва должна быть всегда. Потому что это было такое время, что их могли просто застрелить без всякого суда. Матушка тоже молилась со своей стороны, когда две сестры уходили. Вот, она молилась, всю дорогу молилась, пока они не вернутся назад. Вот, и когда эти две сестры приходили в Ипатьевский дом, их пропускали через через двойной забор, корзинку у них забирали, они дальше не проходили, они в дом сами заходили, ждали на улице, возвращали пустую корзину, эту корзину еще раз два раза проверяли. Поэтому, значит, чтобы что-то вынести оттуда, это не было никакой реальной возможности. Вот, поэтому, если будут говорить, что кто-то что-то передал, это все не могло быть, ни в коем случае. Вот, и также они, когда 17 числа утром они пришли с продуктами, то им сказали, что уже не надо. И сестры поняли, что семьи уже нет здесь, в этом доме. Вот, но помимо продуктов, конечно, им охрана говорила, чтобы они носили еще и вино, и сигареты. То есть практически то, что все-таки носили, большую часть оставалось у охраны. Но после убийства царской семьи в доме инженера Ипатьева был найден дневник Александры Федоровны, где она писала, что добрые монахини приносят вам еду. То есть все равно хоть что-то, но царской семье не впадало. И, конечно, самое новой власти было самое такое лакомое кусочек, это вот собрать монастырь. Вот. Но народ настолько любил сестер, настолько все были недовольны этим, что местные власти просто так вот здесь монастырь закрыть не разрешили, просто боялись, и они решили действовать хитростью. Сначала им нужно было убрать икумену, потому что икумения – это именно такой человек, который пользуется огромным авторитетом среди народа, и поэтому они сначала ее несколько раз арестовывали, один раз даже подвергли такому, как можно сказать, пытке, который называется трамвай. То есть это была комната, куда забивали народу очень плотно, чтобы люди не могли даже повернуться. Вот, и туда, значит, отправляли матушку. Матушке тогда было 72 года. Вот, и люди настолько любили икумену, что они даже находили какую-то возможность хоть немножко отодвинуться, чтобы матушка могла сесть. Но пол был цементный, и она застудилась очень сильно, потому что вот такая пытка продолжалась много-много часов. И уже после вот этих пыток матушка с самого конца своих дней, она болела очень сильно. Вот. Но когда видели, что она все-таки, люди все-таки не отвернулись от монастыря, вот, ее хотели привлечь к обновленчеству, чтобы она приняла обновленчество. Она также отказалась, и тогда ее обвинили в связи с белогвардейцами, и она была изгнана из монастыря. Ее изгнали вместе с несколькими сестрами. Матушка сначала жила на заимке, часовком была маленькая дача, вот, а потом после ей купили маленький домик на третьей загородной улице, это окраина города, где она осталась с этими сестрами. И вот после 20-х годов, 20-го века, матушка игуменья Магдалина сменила свою должность игуменьи на большую такую должность старицы. Она стала старицей. К ней стали приходить очень много сестер, которые остались в городе. К ней приходили сестры, которые живут в пригороде. Она всех утешалась, она молилась с ними. Монастырские правила остались, службы ночные тоже остались. матушка проводила эти службы так же, как и в монастыре. То есть вот этот весь уклад жизни монастырской, он остался у матушки. И к ней стали тянуться не только сестры, которые остались здесь в городе, но и мирские девушки, которые хотели духовной жизни. И у нее стали обращаться многие молодые женщины, молодые девушки. Вот, и она с ней беседовала. Она, вот после этой беседы с матушкой, сестры, вот эти девушки мирские, у них появлялась потребность прийти еще раз. И они приходили, многие даже приняли монашеский постриг в миру после посещения. Вот у нас, например, есть сведения по Галине Засыпкиной, это ее духовная дочь. Она вообще была далека от всего православного, она жила в деревне, приехала сюда на заработки, и ее подружка как-то предложила, говорит, пойдем к матушке сходим, к старице. Галина вообще об этом ничего не знала. Ну пойдем. И вот когда они пришли к матушке, матушка посадила их пить чай, и у матушки была канарейка, которую звали Катюша. Эта канарейка была очень мощная. И когда матушка сидела за столом, канарейка сидела у нее на плече всегда. И вот когда вы отвезли чай пить, то матушка говорит, ну, Катюша, скажи, будет ли Галя наша или нет? И Катюша прыгнула, подлетела к чашке, села на чашку и запела. Матушка говорит, ты наша, конечно, ты замуж не выйдешь. А Галина говорит, ну, я не буду. И все, и она стала ходить к матушке. И она все, что вот матушка благословляла, она все выполняла. Матушка благословила ей закончить медицинские курсы. Она закончила курсы. Вот. Местные власти считали, что они монастыря закрыли, что монастыря уже больше нет. Но люди знали, что на третьей загородной есть монастырь, он существует. И уже эта община насчитывала более 200 человек. Сюда приходили это постоянные посетители, они делились на 15-20 человек каждый день. Каждый день приходили к матушке, каждый день. И каждую ночь матушка проводила ночные службы, она беседовала с этими людьми. Вот, и мирские, и монахини, все к ним приходили так, после по очереди. Вот эти все люди, они приходили к матушке, получали благословение. Вот, и когда матушка также провидицей была, она предсказывала многим о их будущей жизни. И вот эта Галина Засыпкина, она нам рассказывала. То есть она говорила, что матушка говорила, что монастырь возродится. Но это были 20-30-е годы. Конечно, только монастырь закрыли, какой возродится там. Вот. Но матушка предсказывала, что он возродится. И девушки любопытные говорят, мы доживем, вот там одна подошла, говорит, матушка, я доживу. До монастыря матушка промолчала. Подошла другая девушка, говорит, матушка, я доживу. Матушка тоже промолчала. А Галина говорит, а я подошла и говорит, матушка, я доживу. Матушка говорит, а ты доживешь. И девушки смеялись, говорит, ну вот, ты нас в монастыря не будет, а для Гали будет. Так-то со смехом уже приняли. Вот. А уже, когда началась Великая Отечественная, перед своей кончиной, матушка сказала свою кончину. За 3 дня до смерти она попросила, чтобы пришел владыка. Владыка пришел, ее постриг в схему. И потом каждый день он приходил, причащал ее. Вот, и уже перед своей кончиной матушка благословила своих девушек, которые постоянно к ней ходили. Она всех благословляла иконой Богородицы. А когда к ней подошла Галина Засыпкина, она говорит, а меня она благословила иконой Николая Чудотворца. Я говорю, ну вот, всем, значит, Богородицы, а мне Николай Чудотворца. Ну и все, а потом, когда началась Великая Отечественная война, это вот Галина Засыпкина была призвана в действующую армию, она была медсестрой и носила раненых с поля боя. И вот она, говорит, один раз мы, говорит, попали в окружение. Я, говорит, несу мне тащу раненого солдата, вокруг немцы, и смотрю, говорит, уже спрятаться негде, то есть уже поляна полностью окруженная немцами, всех убивают. Я, говорит, тогда думаю, ну что делать, деваться некуда, она стала молиться. Она, говорит, я очень усиленно молилась и просила, что Богородица, если я буду жива, то я уйду в монастырь. И, говорит, удивительное такое чудо произошло, я, говорит, не затащу этого солдата, а немцы вокруг меня идут, прям через меня переступают, и меня не видят. Я, говорит, выползла из этого окружения, но она получила большую контузию, ее сразу списали. Вот, и когда ее списали, она стала искать монастырь, куда бы уйти. монастыри были все закрыты, и был единственный монастырь Золотоноша. Это Украина. Она, где она туда уехала и поселилась в этом монастыре. Монастырь в этом она приняла постриг, и когда ей дали новое имя постриги, то произнесли, что раба Божия Николая. И она говорит, только тогда я поняла, почему матушка благословила меня иконой Николая Чудотворца. Она стала матушкой Николая.
Сейчас я поговорю с Дарьей, с участницей экскурсии сегодня были в храме, и о первой настоятельнице монастыря, игумене Магдалине, говорили сегодня.
Здравствуйте, Виктория. Мне очень понравилась сегодняшняя экскурсия, которая проводилась в Новотихвинской обители. Нам рассказали о первой настоятельнице монастыря, игумене Магдалине Досмановой. Мы услышали очень интересный и подробный рассказ о пути Магдалины Богу и к монашеской жизни. Нам было показано место захоронения игумени Магдалины и рассказано и о современных чудесах и чудесных событиях, которые происходят после молебна и молитвенного обращения к матушке Магдалине.
Какие это события? Может быть, одно запомнилось чудесное, вот чудесное событие, явление, рассказ?
Это много событий. Они происходили в 1996 году, в 2000 году. Много раз приходили сестры и получали разрешение разных своих трудностей, проблем, получали облегчение, проходили боли в ногах. Однажды после молебна матушки Магдалине сестра проснулась с чувством весны, легкости и счастья и получила разрешение своих трудностей. Спасибо большое за прекрасную, чудесную экскурсию.
Здорово. Как вас зовут?
Мария.
Были сегодня на экскурсии. Что запомнилось и почему вы сегодня здесь?
Запомнилось? Ну, очень яркий рассказ про Магдалину. Первый раз про нее слышала. Очень интересно, запоминающееся. Очень интересно было послушать ее житие. Говорили в основном о ее личности, о том, как она первый раз попала в монастырь. Изначально была келейницей. Там уже стала настоятельницей, о том, как они отзывались ее сестры, да, что она с большой любовью к ним относилась, с большой любовью относилась к своему монастырю, ну и вообще к своему служению, к Богу. Здорово, что такие экскурсии бесплатно проводятся, что даже те, кто случайно зашел, мог попасть на экскурсию, может у кого-то откроется путь к Богу через такую экскурсию.
Более экскурсия в храме, в соборе, что даже вот сейчас не погода, несмотря на то, что конец июля, дождик, можно...
Да, что не помешало, да, погода не помешала, людям очень интересно было слушать. Я думаю, им запомнится эта экскурсия. Конечно же, спасибо монастырю за то, что проводят такие экскурсии. Я думаю, в дальнейшем также будут проводить какие-то еще экскурсии.
Да. Придете?
Ну, если я буду в городе, я здесь проездом, обязательно приду. Мне очень понравился монастырь.
Дорогие друзья, в эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж об экскурсии в Александро-Невском Новотихвинском женском монастыре. Экскурсия была посвящена матушке Магдалине, последней настоятельнице дореволюционного Новотихвинского женского монастыря. Рассказ повествования называлось так. Екатеринбургская старица с игуменья Магдалина, 90 лет со дня представления. Репортаж подготовила Виктория Кауган. До новых встреч, до свидания.